Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Христос воскресе! Добрый вечер, в студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Смысл Пасхи. Вот так дерзновенно обозначим мы тему нашей сегодняшней программы. Казалось бы, говорить о смысле Пасхи значит говорить обо всем христианстве сразу. А как такое возможно? Но наши собеседники находят способ выделить в пасхальной теме некую сердцевину, некое зерно, которое и прорастает в жизни нашего мира обширным ветвистым деревом христианской религии. Это взгляд вглубь, попытка прорваться к сути. И тогда все остальное само становится на свои места. Вот, например, протопресвитер Александр Шмеман выделяет три измерения событий Пасхи. Давайте послушаем архивную запись этой радиобеседы.
Слово «Пасха» по-еврейски значит «переход», а в еще более общем смысле – перемена. На самой заре человеческой истории это был праздник весны, праздник перехода мира и природы из смерти зимы в новую, ожившую жизнь весны, цветения, плодоношения. Человек всегда знал, всегда чувствовал этот закон перемены и перехода, лежащий в основе жизни. Этот вечный круговорот жизни, смерти и затем снова жизни. И человек всегда праздновал этот праздник, то есть принимал и переживал его в радости. Это, таким образом, первый пласт, первое измерение пасхальной радости, и оно до сих пор живет в пасхальном богослужении, в словах песнопения «Днесь весна благоухает», и новая тварь ликует. Затем эта изначальная пасхальная природная радость углубилась и расширилась. Для евреев Ветхого Завета Пасха весны стала также ежегодным воспоминанием другого перехода, другой перемены, освобождения из плена египетского, исхода или перехода в землю обетованную. Из чужбины на родную землю, из рабства в свободу, из смерти плена и порабощения в свободную жизнь. За законом возрождения и освобождения природного, возрождения и освобождения как смысл и радость истории, как смысл человеческой жизни. Так же, как в природе, холод и смерть зимы не окончательны, и в них, и через них начинает расти свет, начинает расти жизнь, и они победят, и природа оживет, и весна будет благоухать радостью новой жизни. Так и в истории, таков смысл древней Пасхи, Пасхи исхода из Египта. Плен и рабство, унижение и изгнание не окончательны, и наступает всегда день освобождения, радость возрождения и обновления. И, наконец, последнее измерение Пасхи, ее последний пласт – это Пасха будущего, Пасха надежды. Каждый год в эту торжественную и радостную весеннюю ночь древние евреи не только вспоминали и радовались прошлому освобождению, но и утверждали свою надежду, свою уверенность, что исход, начавшийся много веков тому назад, есть только начало окончательного и всеобъемлющего торжества божественной правды, свободы и радости в мире. И вот все эти три измерения, все эти три пласта, три смысла Пасхи нужно понять и почувствовать, чтобы понять всю глубину и радость Пасхи, как ее вот уже почти 2000 лет празднуют христиане. Иисус Христос пострадал и умер в дни Пасхи. И в пасхальные дни, то есть дни этого праздника весеннего возрождения и праздника истории как победы и праздника надежды, ученики его в радости провозгласили, что видели его воскресшим, живым. Пасха стала с тех пор и навсегда праздником воскресения и победы над смертью. Тот закон победы жизни над смертью, что люди всегда чувствовали и праздновали, та правда весны, как правда мира и жизни, нашла свое завершение. И также нашла свое завершение Пасха истории. Торжество зла, одиночество на кресте, предательство, вся сгущенность зла, которую мы видим в последние дни жизни Христа, все это оказалось не окончательной правдой о мире и человеке. Любовь и жизнь, прощение и свет восторжествовали. В память человека навсегда вошло удивительное воспоминание о том утре, когда женщины и ученики пришли на гроб, воссиявшую солнцу, как говорит Евангелие, и в тишине, и в сиянии этого утра узнали потрясающую новость. И эта новость, а новость по-гречески «Евангелие», потрясла мир и продолжает потрясать его. Как и тогда, чернота ночи вдруг изнутри наполняется светом, и непонятная, таинственная радость заливает сердце, когда раздаются эти единственные, ни с чем не сравнимые слова «Христос воскрес!» Пасха исхода, освобождение от рабства, стала Пасхой последнего и окончательного торжества жизни. И, наконец, эта вера, эта надежда, этот свет вошли в историю и стали верой, надеждой и уверенностью миллионов людей и внутренним двигателем человеческого творчества. Даже те, кто отреклись от Христа, продолжают верить в будущее торжество, полное и окончательное, света в мире, как бы они ни понимали этот свет. И они тоже, сами того не зная, живут этой молитвой, которую изначально повторяла Церковь. «Да приидет Царствие Твое». Пасха. Перемена, переход. Торжественное и трудное шествие к радости земли обетованной. Благоухание весны, ликование жизни. Здесь сходится в один клубок. Здесь находит свое выражение самое высокое, самое чистое, самое глубокое, что есть в человеке. Его знание и уверенность, что и природа, и история, и будущее, все в конечном итоге осмыслено, все ведет к полной совершенной радости победившей жизни. Поглощена смерть победой. И вот почему, как бы ни развенчивали Пасху бездарные антирелигиозные брошюрки, как бы ни боролись с ней, всегда будет приходить эта единственная весенняя ночь. И будет это шествие, этот крестный ход. Как тогда шли женщины и ученики на могилу, шли исполнить долг любви и верности. И вот кто-то встречает их и говорит им: «Радуйтесь». И с тех пор ничто и никто не смог уничтожить, устранить этой пасхальной радости из мира. Ее гонят, она возвращается. В ликующей церкви звучат слова приветствия «Христос воскресе!» И гремит в ответ едиными устами и единым сердцем «Воистину воскресе!» И благоухает весна, и новая тварь ликует, и в человеке возрождается знание о подлинной сущности, подлинной цели и природы, и истории, и всей надежды, чтоб поглощена была смерть победой, и чтоб Бог был всяческое во всем.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр упоминает связь христианского, новозаветного понимания Пасхи и предшествующего им иудейского, ветхозаветного понимания. И если в эту связь вглядеться глубже, то на фоне внешнего сходства еще ярче является их радикальное, принципиальное различие по сути. Об этом рассказывает протоиерей Георгий Чистяков в своей книге «Над строками Нового Завета». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
В каждом православном храме над царскими вратами помещается икона с изображением Тайной Вечери. В Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки, а также в первом послании к Коринфянам о Тайной Вечере рассказывается достаточно подробно. В Евангелии от Марка сказано: «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: „Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим“». Глава 14, стих 12. Пасха Ветхозаветной Церкви – это праздник воспоминания об исходе из Египта, из дома рабства, о первой ночи свободы. Вчерашние рабы, покидая Египет, обретают свободу, контуры которой им еще непонятны. По иудейскому лунному календарю Пасха празднуется в один и тот же день, 15-го Нисана. По нашему лунно-солнечному, юлианскому или григорианскому календарю этот день приходится на разные числа. Заповедь о праздновании Пасхи есть уже в книге «Исход». «Наблюдай праздник опресноков, ибо в оном ты вышел из Египта». Глава 23, стих 15. В этот день евреи выпекали пресный хлеб, мацот, в знак того, что они спешили, покидая Египет, и поэтому не могли испечь хлеб квасной. До сих пор в память о том, как евреи первый раз испекли мацот, каждую весну, каждой Пасхе печется этот пресный хлеб. Пасхальная трапеза на иврите называется словом «седер» – «порядок». На ней обязательный пасхальный агнец. После разрушения храма императором Юстинианом агнец стал заменяться кусочком мацы – мацот. Четыре чаши вина, как символ четырех обещаний Бога своему народу – вывести его из-под ига, спасти, принять к себе – и быть его Богом. Главное в празднике Пасхи у иудеев – циккарон, воспоминание. В одном из талмудических трактатов, где говорится, как надо праздновать Пасху, есть такие слова: «Во всяком поколении всякий человек должен почувствовать, будто это он сам вышел из Египта». Не его далекие-далекие предки три с лишним тысячи лет назад, а именно он сам. Ученики спрашивают Христа, где им приготовить Пасху. Спаситель посылает их в дом, где они должны найти, и находят верхнюю горницу, устланную коврами. В этой горнице, когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 8 по 14. Глагол «возлечь» указывает на одно очень важное обстоятельство. За пасхальной трапезой возлежали, подчеркивая тем самым, что это трапеза свободных людей. Раб ест стоя, в спешке заглатывая куски, у него нет времени для трапезы. Свободный человек за трапезой может полулежать. О том, что он возлег и они возлежали, говорится еще в двух стихах, в Евангелиях от Матфея, глава 26, стих 20, и от Марка, глава 14, стих 18. Иисус берет хлеб, затем вино. Хлеб и вино – два центральных элемента Тайной Вечери, как и на пасхальном седере у иудеев. Совершая Тайную Вечерю, Господь говорит: «Сие творите в мое воспоминание». Это значит, что Он употребил слово «циккарон», которое так важно в пасхальном ритуале иудеев. Наконец, в Евангелии от Луки, глава 22, стихи 17 и 18, говорится еще об одной чаше с вином, кроме той, которую Иисус взял в конце Тайной Вечери и благословил со словами: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Евангелие от Луки, глава 22, стих 20. В самом начале вечери Он, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И затем, взяв хлеб и благодарив, преломил. Для прежних толкователей Евангелия это место, где говорится о первой чаше, всегда было очень трудным. Зачем она, эта чаша, в начале трапезы? Но если мы заглянем в пасхальную агаду, практическое руководство, по которому совершается пасхальная трапеза у иудеев, то узнаем, что трапеза начинается с обычая, именуемого кидуш, освящения. Глава семьи берет чашу, благословляет, читает над ней молитву и затем эта чаша передается по кругу. И каждый читает над чашей примерно такую молитву: «Благословен ты, Бог Вседержитель, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградный». В Евангелии же Спаситель говорит: «Не буду пить от плода виноградного». От Луки, глава 22, стих 18. То есть как бы повторяет слова из этой молитвы. Чаша, с которой начинается пасхальная трапеза у иудеев, и есть без сомнения та чаша, о которой идет речь в Евангелии от Луки. Сравнивая евангельский рассказ с пасхальной агадой, мы видим, что Господь на Тайной вечере совершает пасхальный седр. Вместе с тем, на этой трапезе, как мы знаем из Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, из первого послания к Коринфянам апостола Павла, нет пасхального агнца, хотя в это время Иерусалимский храм еще не был разрушен и бытовал обычай заклания. Возникает вопрос: почему же нет агнца на Тайной вечере? Ответить на него нам помогает апостол Павел в первом послании к Коринфянам. «Пасха наша – Христос, заклан за нас» – глава 5, стих 7. Иными словами, Иисус – наш пасхальный агнец. До апостола Павла об этом же говорит Иоанн Предтеча, прямо называя Спасителя агнцем Божиим. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира» – Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. Общеизвестно, что в первые века церковной истории – Христос обычно изображался в виде агнца. Сегодня просфора, на которой во время литургии совершается таинство Евхаристии, называется агничной, из нее вырезается евхаристический хлеб, агнец. Итак, Иисус берет хлеб и благословляет его, произнеся молитву, и затем говорит: «Сие есть тело мое, которое за вас предается» Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. «Сие есть тело мое». Это восклицание напоминает фразу из Агады: «Сие есть скудный хлеб, который ели наши предки в земле египетской». Это еще одна параллель Тайной вечери с пасхальной трапезой иудеев. Как и положено по пасхальной Агаде, Христос в конце Тайной вечери, это подчеркивает апостол Павел, берет чашу с вином и благословляет ее. Этим кончается пасхальная трапеза. Благословляя чашу с вином, Христос произносит: «Сие есть кровь моя, Нового Завета» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 28, цитируя слова из книги «Исход», глава 24, стих 8. Итак, Иисус осуществил ритуал, который тысячу с лишним лет ежегодно совершался в Палестине. Но при этом Он дал людям не хлеб и вино, а Себя Самого в виде хлеба и вина. «Приимите, едите» – не скудный хлеб, а тело свое и кровь свою. В конце XIX – начале XX века русские философы Соловьев, Бердяев и другие задавались вопросом, чем христианство отличается от всего остального, что накоплено человечеством за тысячелетия истории. И приходили к одному и тому же ответу: западные, римские, греческие и восточные, индийские, китайские, египетские учителя все предлагали людям свое учение. Христос же предложил самого себя. Эта главная отличительная черта христианства наиболее полно проявилась именно в Тайной вечере. Еще раньше Христос говорил об этом прямо, восклицая: «Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира» Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 51. И далее: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день» Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 53 и 54. В повторении той Тайной вечери, когда накануне своих страданий Господь научил учеников таинству Евхаристии, заключается основа христианской жизни: «Сие творите в мое воспоминание, говорит Иисус в конце Тайной Вечери, Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. Поэтому повторение Тайной Вечери, по этим его словам, становится литургией нашей Церкви. Подобно тому, как иудей, совершающий седр, ощущает, что это он сам ушел из египетского плена, так и христианин чувствует себя во время Евхаристии участником Тайной Вечери. Мы выражаем это чувство в молитве, которая читается перед причастием. «Вечери Твоя тайные, днесь Сыне Божий, причастника, причастницу, мя приими». В пасхальную ночь древняя трапеза приобретает у Христа и его учеников новый мистический смысл. Известный французский богослов Луи Буйе сказал об этом: «Всю новизну Евангелия Господь ввел в тщательно соблюденные линии торжественного чина, насыщенного самыми чтимыми преданиями Израиля». И это действительно так. Важно иметь в виду, что евхаристическая мистика – это не мистика для элиты, узкого круга посвященных. Это мистика, доступная каждому. Потому что даже тот, кто в силу каких-то причин не может поверить в присуществление приложения святых даров, приступает к святым тайнам, причащается по слову Иисуса: «Сие творите в мое воспоминание». И каждый, кто любит Христа, становится подлинным участником Тайной Вечери, творя сие в воспоминании об Иисусе, даже если не понимает до конца, в чем смысл Евхаристии.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».